Московские сцены. На передовых позициях. «Ну-с, господа, прошу вас», — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол. Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки. Село нас четверо: хозяин, бывший присяжный поверенный, кузен его, бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в совнаркозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость, я, бывший, впрочем, это все равно, ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными. Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках. Вот и весна, слава богу! Измучились с этой зимой, сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчик. И не говорите, — воскликнул я, и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: «Ваше здоровье!» И затем мы глотнули. «Не слабо ли?» «Разбавил», — заботливо осведомился хозяин. «Самый раз», — ответил я, переводя дух. «Немножко как будто слабовато», — отозвалась Зинаида Ивановна. Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом. После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри, и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена, и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна, и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железной дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, такова. Хозяин мой, один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящая штука серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал: «Могу не топить парового, бандиты», и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через 3 дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной из передней направо и поставил ему черную печечку. Затем 15 пудов муки он всунул в библиотеку, прямо по коридору, запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к ковру приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгинула. Сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из 6 комнат осталось 3. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися 2 комнатами, гостиной и кабинет, снял двери, превратив их в странное двойное помещение. Это не была одна комната, потому что их было 2. Но и жить в них, как в 2, было невозможно. Тем более, что в первой гостиной, непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино, поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей: «Тут будут приходить эти, так скажешь, что спишь здесь». Саша заговорщически усмехнулась и ответила: «Хорошо, барин». Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему, юрисконсульту такого-то учреждения, полагается добавочная площадь. На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту. На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в совнархозе, на двери кузена, что тот секретарь. Дверь он стал отворять сам после третьего звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино. 3 года люди в серых шинелях и черных пальто, объеденных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения. И ни черта не добились. Вернувшись через 3 года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили. Тогда же он и купил 4 портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена, над великолепным зеркальным желтым шкафом, кнопками прикрепил Льва Троцкого. Троцкий был изображен анфас в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился 4 кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель Реввоенсовета нахмурился. Таким хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала: «Этого не доставало! Пока я жива, Александр Павлович, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!» «Зин, при чем здесь Мара?» — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив. Ровно через 30 минут последовала очередная атака. После 3-го звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил 3. 2 были в сером, 1 в черном, с рыжим портфелем. «У вас тут комнаты!» — начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричество, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и оленьи рога расплылись во мгле. «Что вы, товарищи!» — ахнул хозяин и всплеснул руками. «Какие тут комнаты! Верите ли, 6 комиссий до вас было на этой неделе? Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает! Извольте видеть!» Хозяин вытащил из кармана бумажку. «Мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13,5 дас. Где я, спрашивается, возьму 2,5 аршина?
«Ну, мы посмотрим», — мрачно сказал второй серый.
«Пожалуйста, товарищи!» И тотчас перед нами предстал Анатолий Васильевич Луначарский. 3, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.
«Тут кто?» — спросил первый серый, указывая на кровать.
«Товарищ Епишина Александра Ивановна».
«Она кто?»
«Техническая работница», — сладко улыбаясь, ответил хозяин, — «стиркой занимается».
— А не прислуга она у вас? — подозрительно спросил черный. В ответ хозяин судорожно засмеялся. — Да что вы, товарищ, что буржуй какой-нибудь, чтоб прислугу держать? Тут на еду не хватает, а вы прислуга.
— Тут? — лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.
— Добавочная 13,5 под конторой моего учреждения, — скороговоркой ответил хозяин.
Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.
— Вот видите, товарищи, — зловеще сказал хозяин, — я предупреждал. Чертова теснота!
Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.
«Не ушиблись ли вы?» — испуганно спросил хозяин.
Невнятно пробурчал что-то черный.
«Тут товарищ Настурцина», — водил и показывал хозяин. «Тут я!» — и хозяин широко показал на Карла Маркса.
Изумление нарастало на лицах трех.
«А тут товарищ Щербовский!»
И торжественно он махнул рукой на Льва Давыдовича Троцкого. Трое в ужасе глядели на портрет.
«Да он что, партийный, что ли?» — спросил второй серый.
«Он не партийный», — сладко ухмыльнулся хозяин, — «но он сочувствующий. Коммунист в душе, как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи».
«Ответственный, сочувствующий», — хмуро забубнил черный, потирая колено. «А шкафы зеркальные. Предметы роскоши».
«Роскоши!» — укоризненно ахнул хозяин. «Что вы, товарищ! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости». Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера 6 серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками. «Белье, товарищи, предмет чистоты. И наши дорогие вожди...» — хозяин обеими руками указал на портреты — «все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания, тиф, чума и холера — все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...»
Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого, и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь. «Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная. Видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь. Вот кухня холодная, не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате». «Вот, товарищи, и все. Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать — это, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору».
«Идем, Степан!» — безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю. Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.
«Вот любуйтесь!» — вскричал он. «И это каждый божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают!»
«Ну, знаете ли, — ответил я, — это неизвестно, кто кого доконает». Хихикнул хозяин и весело грянул. «Саша, давай самовар!» Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу. После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого айданиля, вин дел правления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок. «Маргарита Михайловна, наверное», — приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.
«Да? Да», — послышалось из кабинета. Но через три мгновения донесся вопль.
«Как?»
Глухо заквакала трубка и опять вопль. «Владимир Иванович, я же просил! Все служащие, как же так?»
Ахнула кузина. «Уж не обложили ли его?»
Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.
«Обложили!» — крикнула кузина.
«Поздравляю!» — бешено ответил хозяин. «Обложили вас, дорогая!»
«Как?»
Кузина встала вся в пятнах. «Они не имеют права. Я же говорила, что в то время я служила».
«Говорила, говорила», — передразнил хозяин.
«Не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец домовой в списке пишет».
«А все ты», — повернулся он к кузену, — «просил ведь, сходи, сходи. А теперь не угодно ли? Он нас всех трех пометил».
«Дурак ты», — ответил кузен, наливаясь кровью. «При чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих. Ты сам виноват, он твой знакомый, сам бы и просил».
«Сволочь он, а не знакомый», — загремел хозяин. «Называется приятель. Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять».
«Насколько?» — крикнула кузина.
«На пять».
«А почему только с меня?» — спросила кузина.
«Не беспокойся», — саркастически ответил хозяин. «Дойдет и до меня, и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то насколько же меня шарахнут?»
«Ну вот что, рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору, объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!» Кузина полетела из комнаты.
«Что же это такое?» — горестно завопил хозяин. «Ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Ни в дверь, так по телефону. От реквизиции отбились, теперь налог. Да коли это будет продолжаться, что они еще придумают?»
Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать: «Это меня не касается». Край его бороды золотило апрельское солнце.